Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 апреля, суббота, с вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Все это ведет Евгений Воркунов, присоединяйтесь. Глеб Урал пишет, что скучал без нас. Смит пишет, что 9.08 с каждым разом все позже и позже, как будто в 9.11 забыл, да? Вот Смит, да?
Да, был такой.
Удивительный человек, да. Нет, Смит, что-то вы, мне кажется, нас 9.11. Сегодня недооценили. Да, спасибо. Игорь Маслов на месте. Григорий из Питера тоже здесь. Джекпот проснулся. И Финтиплюшка. Смотри, есть такой вот
человек. Финтиплюшка.
Да, почему бы и нет? А, еще есть Виктор 26, благодарю за эфир Подмосковье.
О.
Это потрясающе. Финтиплюшка тут пишет.
Да, действительно.
Классный Финтиплюшка. Да, отличный просто. Мне очень нравится. Александр Первый тоже на месте. Слушай, ну что, я тебе могу сказать, прекрасная погода, весна, ты счастлив?
Да, да.
Да? Просто. Смотри, машина у тебя чистая, такая красивая.
Слушай, ну относительно, я до сих пор никак не переобуюсь.
Я тоже.
Ну, то, нет, это понятно. И я уж про себя сейчас говорю.
Почему это?
Ну, слушай, потому что. Она же у тебя не чистая?
Нет.
Ну вот, поэтому. Понимаешь, у меня вот чистая, но не переобутая. Это неправильно.
Ой, все.
Неправильно, но я никак не доберусь до шиномонтажа. Вот не получается у меня.
Не, у меня просто колеса на даче живут.
Мне нужно
на дачу доехать.
У меня тоже, ровно поэтому я и не доберусь никак.
Ой, кошмар, страшное дело. Евгений 135, ты смотри, какой хороший. Прям с утра пораньше, прям на месте. Потрясающе.
Этот, знаешь, с попойки. Спать не дает.
Хотел сказать, да, это.
Ну давай, что у нас есть с тобой обсудить интересно?
Ой, у нас там на самом деле довольно много всего интересного.
Довольно много всего, я так скажу. Знаешь, насчет того, что это интересно или нет, ну как-то, если честно, у меня сомнения.
Вот так вот, да?
Да.
Феминистки. Нейросеть Жириновский.
Да.
Отпуск.
Да, феминистки.
Давай феминистки. Феминистки, прекрасно.
У нас тут на неделе отметились и феминистки, и антифеминистки по полной программе. Угу. Надо сказать, ну, феминистки скорее отметились еще в конце прошлой недели.
В самом конце.
Да, но продолжали разбирать последствия их действий уже и на этой. И по следам, значит, действий феминисток Олег Матвеевичев, депутат Государственной Думы, предложил вообще сделать феминизм экстремистским, признать это экстремистской идеологией.
Ну, обалдел, Олег Матвеевичев, депутат замечательный, прекрасный. Давайте назовем это изящно. Да. Ну, обалдел. Потому что, да, ну, как бы, слушай, под этой, по этой логике, да, представитель любого движения, течения, субкультуры или чего-нибудь еще, сделавший однажды что-то странное или преступное, или чудовищное.
Ну, взорвал человека, например, даже несколько людей.
Например, взорвал
это
несколько
странное
людей.
Это называется у нас.
Ну,
это как по версии «Медузы», это...
Теракт в кавычках.
Теракт в кавычках,
да. Да, иностранный агент, на всякий случай.
Иностранный агент, да-да-да.
Да, вот. Нет, мы же сейчас это все распространяем на все, правда же, не только на конкретное происшествие, вот так вот скажем. Получается, что однажды, если в любой субкультуре когда-то присутствовал преступник, то все, мы запрещаем эту субкультуру. Если какое-то общественное движение было скомпрометировано участием в нем преступника, мы его тоже запрещаем. Если политическая партия, в конце концов, отметилась преступником, давайте ее тоже запретим. Угу. Правда?
Если все члены этой партии так или иначе разделяют.
Всех спросили?
Какие-то... Нет, ну, у тебя... Я думаю, даже что в Государственной Думе не всех спрашивают периодически. Даже тех, кто там конкретно сидит.
Ну, надо, потому что ходить всем вместе.
Да, мы даже про их мнение все не знаем. А, ну, хотя бы даже самых громких. Ну, вот просто, если мы берем, значит, этих фемок. Это же целая... Да, даже не субкультура, это субкультура внутри, разделенная на свои субкультуры, там все очень-очень тяжело сейчас. Так. И там ведь есть такое отдельное движение, они сами себя так называют.
Радфем.
Да, радикальные феминистки. Они отличаются вот, ну, действительно, радикализмом в первую очередь, но самые взбалмошные.
Взбалмошные ты это называешь.
Да. Я буду такие, знаешь, слова применять специально, чтобы было максимально обидно. Вот такие сексистские, знаешь, такие вот со своей маскулинной высоты буду, значит, на это на все смотреть. У феминитива есть феминитив. У феминизма есть феминитив, пишет Григорий Санкт-Петербург. Там много всего. Ну вот, и вот эти вот радикальные, значит, когда ты их послушаешь, там есть несколько отличительных черт, которые присущи каждой радикальной феминистки. А я что-то просто накануне, не поверишь, вот накануне этого трагического дня, значит, воскресенье, в которое произошел теракт, я как раз погрузился так глубоко, как только можно было, в просмотр разных феминистических интервью.
Так, а что-то случилось-то?
А мне что-то посоветовал YouTube.
Это же моя тема.
Ну, я смотрел это все с такими, знаешь, типа, ржачными комментариями.
Ну, естественно, да.
Человек смотрит какое-нибудь интервью и комментирует, значит, не очень благоприятно по отношению ко всем этим дамам. Ну, и что-то как фоном у меня вот эта вся бодяга играла, и вот накликал как будто, знаешь, даже у меня такая была мысль. Вот у них у всех есть несколько отличительных черт. Они все... несут одинаковую чушь.
Естественно, потому что у них одинаковая идеология.
Там буквально 2-3 тезиса. Это даже не одинаковая идеология. 2-3 одинаковых тезиса. Абсолютно. Слово в слово. Знаешь, ну, как вот принято говорить по методичке.
Угу.
А второе, они все, конечно, невероятно оголтелые и тупые. Вот прям они, ты видишь в глазах у этих людей злость и ненависть. Ярость, с которой они готовы отстаивать вот эти вот свои несколько тезисов и, в принципе, идти дальше. Ведь феминизм — это не про... Вот этот радикальный феминизм. Это не про равноправие.
Конечно, это про то, женщин, чтобы вас затоптать.
Это про права женщин и про то, чтобы затоптать мужчин.
Да.
А это чем тебе не радикальная идеология?
Давай так.
Вполне себе экстремистская. Затоптать мужчин.
Ну, не всех же.
Себе.
Есть же вот эти вот тонкие, с тонкими пальцами, с душевной организацией, такие феминные мужчины, которые...
Этих людей, они за равных себе все равно не считают.
Ну, во-первых, вы не можете быть равным
вот
женщиной.
Вот именно, это к слову о равноправии.
Женщина, да, где вот это вот, да? Все, да.
Это вот вообще про другое.
Ну, хорошо, тебя это смущает?
Нет, я просто согласен с Олегом Матвеевичем.
Внезапно.
Экстремистским признать и все, да.
Экстремистским. А да. Как мы будем различать? То есть до тех пор, пока она не вышла.
Сказала, что ты феминистка. В тюрячку тебя.
Нет,
сразу.
Не, погоди, минуточку. Запретить. Мы же вроде про радикальных феминисток.
А, нет.
Они перестанут говорить, что они радфем.
Нет, а Олег Матвеевич про всех говорил.
Проблема в том, что Россия очень феминистская страна.
По сути своей. Да, не обязательно ходить налево и направо, кричать о том, что ты феминистка.
Вот. Абсолютно.
Как раз к феминизму те, кто стоят и кричат на каждом углу, никакого отношения, по сути, чаще всего не имеют.
Да, это же моя любимая история. Знаешь, когда какая-нибудь радикальная феминистка сначала очень сильно кричит про равноправие, про свои права и все такое, а потом собирает себе донатами на лекарства.
Да,
возникает вопрос.
Да.
Минуточку, подождите. В смысле?
Каждая вторая... Буквально делают ровно это. Действительно, то есть это даже сейчас, это не фигура речи, реально каждая вторая. То есть ровно половина. Я вот прикидываю себя в голове. Так это да, это нет, это тоже собирает. Да, это нет. У этой, да, в тележке лежат ее лежит ее карта. Да, действительно так.
Ну, это же получается как-то странно. То есть это вот как раз не про феминизм, окей. Но про феминизм здорового человека, про тот, который такая чудесная страна, как Российская Федерация, как она ранее была Советским Союзом, исповедует чуть ли не с самого начала своего существования.
Да.
Ну, вот, пожалуйста, мы же его-то не можем запретить просто потому, что мы так живем.
Так не надо запрещать само по себе равноправие мужчины и женщины. Идеологию надо запретить. Это не... Это вот как, знаешь...
Сейчас внезапно мне оказалось, что я не топлю за патриархат, пишет нам Миша Николаев. Это я-то содержанка по жизни.
Ну да.
С тремя работами.
Давайте с вами, значит, обсудим. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Запрещаем ли мы феминизм как экстремистскую идеологию или нет? Вы за или против? По поводу, значит, идеологии. Это как, знаешь, с либерализмом.
Ну-ка.
Либерализмом на Руси зовется не либерализм.
Да, это проблема.
То же самое с феминизмом.
А может быть потому...
Феминизмом зовется не феминизм.
Может быть, это связано с тем, что мы зачем-то придумываем то, что у нас и так уже есть.
Возможно, но я не могу сказать, что это то же самое, что у нас есть. Просто они берут название устоявшегося движения и под это название подгоняют нечто абсолютно свое, что никакого отношения к этому движению, к его истории в нашей стране не имеет. Все эти феминистки, еще раз, никакого отношения к борьбе за женские права реальные и за равноправие мужчин и женщин не имеют. Это вообще все по-другому. Это про борьбу за какую-то чушь, чаще всего, ЛГБТКЮ-плюсную какую-то, mm-hmm. такую вот, около бодипозитивную, веганскую зачастую, почему-то. Вот они, почему они всегда в обнимку идут, все эти вещи?
Потому что это модно.
А, ну вот, то есть это, ну, вообще не про борьбу мужчин и женщин, и там за права.
Нет, это, подождите, это вообще не понимаю, что такое...
Женщин против мужчин,
да.
Вот так, да. Это про борьбу женщин против мужчин, а не за женские права, и не за равноправие.
Не надо ничего запрещать, а то совсем будет скучно, пишет нам Смит. Запрещаем или нет, что изменится, интересуется Денис Девятиэтажник. Очень
слушаем, здравствуйте,
логичный вопрос.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Ну, с праздниками, конечно, вчера было Благовещение, сегодня Лазарева суббота, завтра Вербная. И еще Священное Писание написано, послание апостолов. Мой избранный народ, когда будут вами править женщины и отроки, горе будет в нашей стране, народу нашему. Так что, извините... Мужчина всему голова. Господь Бог, царь на земле и царь в семье. Это мужчина. А вот, допустим, словарь Даля, Владимир, знаете, там есть такое выражение. На Руси искренне ведется, искренне значит что такое, что жена мужу поддается.
Писание,
что жена мужу поддается, понимаете? Вот поэтому я считаю, что мужчина должен главой быть. А когда женщина, это уже, извините, и отроки. Это очень страшно будет.
Да,
действительно страшно.
А окороки-то вообще будет совсем страшно, да. Представляешь, женщины, отроки и окороки.
Решил до абсурда.
Ну, а почему, мне кажется, это единственный правильный.
Очень плохой у нас был период в истории Российской империи, да, когда там какие-то бабы правили.
Было по-разному, когда бабы правили. Было и плохо, а было и очень неплохо. Было прям хорошо.
Ну, как-то, в общем, не угадаешь с этими бабами. То ли дело с мужиками, вот всегда было хорошо.
Да, там вот похоже все.
Как будто бы дело немножечко не в половом признаке.
Чародей Карла, значит, пишет. Из феминизма.
Почему чародей Карла?
Потому что Карло Анчелотти... Падла такая итальянская, которая как тренером восхищаюсь, ничего не могу сказать. Обыграл бы Барселону со счетом 4-0 тут до недельки. Причем по первому и во втором тайме все случилось. По первому тайму так и не ничего скажешь, не предвещало вообще. Да, ну это было. Поэтому, ну, чародей. Это действительно так, волшебник. Из феминизма сделали пугалку горе-журналисты, которые судят о феминизме по отдельным фрикам. А проблема в том, что это не горе-журналисты сделали, это эти фрики сделали.
Не-не-не, самостоятельно здесь, абсолютно хендмейд. Здесь вот действительно женщины взяли все в свои руки.
Да.
Справились максимально.
Это они...
всегда одно и то же. Всегда. Вот это очень странная стрижка.
Да.
Всегда.
Иногда с вкраплением цвета. Неестественного.
Да, синяя, зеленая,
но,
красная.
Но чаще, честно говоря, просто немытая башка. Это даже не стрижка, это вот просто немытая башка с какой-то... Ну, я не знаю почему. Это для меня это удивительно.
Нет,
не
потому что это принципиальная позиция. Я не хочу нравиться мужчинам, потому что они, я должна им нравиться такая,
типа,
какая
есть. Это типа навязанный
стереотип
да. женской красоты, мытая голова. К слову, я тогда тоже подхожу, то есть, ну, под этого, который хочет нравиться мужчинам, потому что у него голова мытая.
Факт, да, у всех.
Вот Евгений Воркунов не знаю, я, честно говоря, до сих пор не понял, как определять людей с его прической, мытая у них голова или нет. Я по Осипову пытаюсь понять, но тоже не доходит.
Не получается, да, но надо только спрашивать.
Да-да-да, ну вот Ну, надеюсь, тоже.
Заполнять анкету по утрам.
Ну, короче, немытая башка, разговор про привилегии, про список работ.
Всегда про харассмент, всегда про объективацию.
И про всегда есть список работ, на которых нельзя женщинам работать в России.
Да.
И про 30% в зарплате разницу.
Угу. Всегда.
Это вот прям не 20, не 15, слушай, всегда про 30%.
Может, она действительно существует, эта разница?
Нет, ее нет.
Ну, мы не знаем.
Да нет, ну ее нету, мы знаем. В том-то и дело, что ее нету. А этот список работ, о котором идет речь, там, знаешь, там это скорее список работ, на которых, ну, где надо спросить, а почему мужчинам можно здесь работать, а не почему женщинам нельзя.
Вообще хорошо, чтобы там на этих работах уже давно работал какой-нибудь робот.
Ну да.
Потому что там все время это... такие работы, не хочется в них идти, вот, это прям серьезно.
Список опасных работ. Причем, кстати говоря, ты знаешь, что он не прописан нигде?
Знаю, мы же это обсуждали с тобой,
да, как-то раз. То есть, раз, это да, на самом деле-то негласный список. И работодатель сам волен брать или не брать на то или иное место женщину.
Да, ну это просто вопрос здоровья.
Это вопрос чаще здоровья. Всего. В общем, смысл в том, что это один и тот же набор тезисов у любых, буквально любых. Я вот говорю, я за ту неделю посмотрел интервью с... Интервью, разные какие-то проекты, где, короче, у фемок была возможность выступать и делать заявление. Ну, давай так, если и с попсовыми, и не с попсовыми представителями жанра, ну, человек, наверное, 10-15 прошло вот так вот через мой слуховой аппарат.
Так, да, интересно у тебя.
Да-да-да.
Вот неделька выдалась.
Вот это просто фон был. Это был кац выходного дня, грубо говоря, у меня, знаешь, режим.
Иноагент.
Да, тоже иноагент. А вот откуда ты знаешь, про какого я каца? Может, это какой-нибудь Яша кац?
Вот, который нам пишет сейчас, да? 522-й, Яша Кац.
Ой, серьезно.
Тебе это? А ты не видел?
Нет.
Оу, общее.
Ну, это напрашивается, если хочешь. Как... Яша Кац подходит.
Подходит факт, да.
Ну, короче, вот они, вот 15 человек про одно и то же. Причем некоторые по два раза разные какие-то программы с этими людьми смотрел. И они там по два раза умудрились. Я вспомнил конфликт, я вспомнил про Клабхаус. Помнишь, была
точно
такая штука?
Я забыла недавно, как он назывался.
Да.
Пытался вспомнить, как же это популярная там... соцсеть, которая изменит мир,
да,
называлась.
Да. На две недели ровно изменит. Там, значит, была такая история. Помнишь, когда Сергея Минаева забанили как раз в каком-то феминистском, значит, вот этом угаре.
Потому что он ужасный сексист.
Вот, да. И там я посмотрел какие-то старые программы с Антоном Красовским, где они перемывают косточки как раз вот всей этой истории. То есть я прям окунулся немножечко в прошлое. Интересно, кстати, жили, я тебе так скажу. Я вот это все слушал, думаю, ну и...
Вот проблемы у нас были,
ну, да? Проблемы, да. И через неделю примерно от того момента, когда я начал это слушать, снова... А мы в итоге снова пришли вот к этим проблемам реально. Но уже, правда, повод грустный. Ну, слушай, если без шуток, давайте абстрагируемся. Это террористка, это сволочь, которая взорвала в Петербурге, буквально взорвала в Петербурге людей. Это классический представитель вида. Как сказали бы в программе «В мире животных». Это буквально карикатура. Когда я увидел первую фотографию этого человека... Когда ее только начали публиковать, когда ее еще не поймали. Это был вечер воскресенья, когда с одной фотографии какой-то взрослой женщины из Ивано-Франковска версия наконец-то переключилась уже на нее. Помнишь, там был такой вот...
Помню, это была моя смена.
Вот, повезло тебе, очень. Ничего не могу сказать.
Знаешь, за час до конца смены случается вот это.
Это всегда за час до конца смены, к сожалению. И вот в итоге, когда я только увидел ее фотографию, я сразу все понял. Я не знаю, то ли я насмотренный, то ли что, но я тебе только по фотографии мог сказать буквально все. От веганства до феминизма, до всей этой ЛГБТшной, значит, хрени, до навальнизма, до всего этого прочего. Полный пакет. Весь набор она взяла, понимаешь?
А почему тебя так это удивляет?
Меня
ты говоришь,
это как
что
раз
тебя удивляет, что это карикатурность?
Нет, меня не удивляет. Я как раз давно говорю, что это карикатурность. Это самые натуральные экстремисты. Вот эти, и бомбисты, вот эти люди будут взрывать и даже не моргнут. Самые большие пацифисты в мире. То есть, как кто-то сказал, она кроликов, и кроликов жалко, а людей и не жалко.
Потому что, видишь ли, в чем дело? Не всех людей они считают за людей.
Ну, вообще, это на нормально. Самом деле, никого. Да, ну, зато всех кроликов за кроликов.
Ну, всех кроликов
вот за кроликов. Вот это ненормально.
Слушай, ну, кролики, они пушистые.
Вот это ненормально. Не хотеть убивать кроликов, даже не своими руками, при этом спокойно творить ту дичь, которую она сотворила. Все экстремисты.
Всех запрещаем радикальный феминизм. Приехали. И неожиданно.
Туда же еще веганов.
И насильно кормимых кроликами.
Туда же, ну, навальнистов уже запретили, слава богу. Ну, одно и то же. Это буквально одно и то же.
Давай очень короткий комментарий перед выпуском новостей.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утречко, спасибо, что взяли трубку. Глеб, Екатеринбург.
Здравствуйте.
Слушайте, ну вы серьезно, очень на большую тему замахнулись. Ну, мое личное мнение. Я там уже писал, что вот как предыдущий звонивший по поводу там мужчин и женщин, и как кого Господь в какой момент сотворил. Речь не об этом. Вы самые классные. Можно комплиментов наговорить? Вы реально, вот, ну, просто... Умнички.
Спасибо большое.
Обожаю. Руки ваните, все обнял.
Спасибо, спасибо, Глеб. Ну, а вот Виталий пишет, делать вывод по одной дуре — это не норм. Не по одной дуре. Найдите мне радикальную феминистку, веганшу, которая не будет параллельно с этим специально. Чтобы не было так, как будто я тебе подчиняюсь тут. Найдите мне одну хотя бы радикальную феминистку, веганшу, вот весь этот полный набор, чтобы она была патриотом России, чтобы она голосовала
она за не может Путина, быть патриотом.
Чтобы вот этот, вот чтобы она не была параллельно с этим еще нет войнешкой и навальнисткой. Попробуйте мне найти, а потом вот у вас сейчас будут новости, будет реклама, и потом расскажете, как у вас получилось или нет.
Ничего себе задачка.
Не буду, но я ответ уже знаю. Сейчас новости, потом продолжим. Девять 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 апреля, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Евгений Воркунов. Вот Виталий, смотри, пишет. Стесняюсь спросить, а патриот в вашем понимании — это мясоед, фанат Соловьева и Норкина, ездит на Ладе Калиной и орет «Тагил» в Турции? Пишет нам Виталий.
Соловьева Бабаяна, да. Но и Норкина тоже. Это, знаете, туда же вот, где либерал, и это ж просто как два лагеря. Либерал и патриот.
Карикатура.
Ну да, найдите хотя бы одну феминистку, которая будет... Для меня не обязательно ты должен быть фанатом там Соловьева, Баяна, Норкина, кого угодно, Попова, Скобеевой. Не обязательно, нет. Найдите хотя бы одного, кто будет фанатом. Одну. Ну, это же должно же быть как-то, да, если это не идеология политическая по факту, а просто движение за равноправие, оно же не должно никаким образом пересекаться с этими вещами. Найдите одну, кто была бы не за Латынину, Каца и Арестовича на данный момент, а кто был бы за Соловьева, Бабаян, Норкина и там Попова? Найдите. Их нет. Понимаешь? Прикол в том, что их нет.
Давай так. Это как будто бы такой политический ценз для входа в тусовку.
Ну, вот именно. Поэтому экстремисты, я еще раз говорю.
Ну, слушай, давай так. Мы живем в свободной стране. Ты имеешь полное право, например, не поддерживать политику президента Путина.
До того момента,
голосовать пока, за другого человека
до
на выборах.
До того момента, пока не начнешь взрывать людей.
Факт. Но ты не все же начинают взрывать людей. Кто-то из них так и не начинает взрывать людей.
Так, ну,
большинство подавляющее, тебе больше скажу.
Так, ну и в ИГИЛ большинство подавляющее тоже никого никогда не взрывали. Запрещенная организация в Российской Федерации.
Хорошо.
Взрывали.
Но меньшинство убивали. Исполняет.
Да, то же самое и здесь.
Нет, ты как-то ничего себе у тебя получилось обобщение. Нет, слушай, здесь они одна паршивая.
Они поджигают военкоматы.
Поджигают военкоматы не только они. Давай-ка так. Ну, что-то тут была какая-то новость на неделе. Там какая-то дама 73 лет все это исполняла. Никакой разноцветной стрижки, знаешь?
Дамы вот 73 лет я не видел.
Была,
но,
была.
Но на разноцветную стрижку на ней я бы глянул, конечно.
Почему, знаешь, дам 73 лет часто бывает такой, знаешь, слегка фиолетовый оттенок волос. Это чем-то обусловлено.
Да-да-да. Но им вот дают Виталий. Команды это делать.
Ну?
Им, это один лагерь. Хватит просто делать вид, что это не так. Это так. За этими людьми нужен как минимум глаз да глаз. То есть это пассионарная, немногочисленная, но тем не менее прослойка нашего общества, которая готова к суперрадикальным действиям.
Слушай, ты же помнишь, что у нас были предложения с запретом идеологии Child Free?
Ну, что-то такое помню, да.
Да, это же туда же получается. Ну, то есть, как будто бы все, кто не хочет иметь детей, должны быть тоже признаны радикальными в этом направлении.
А потому что они... тот человек, который говорит, что я child-free, угу. в 9 из 10 случаях тоже вот имеет в послужном списке еще, например, какую-нибудь одну медальку вот из всего того, о чем мы говорим. Радикальный феминизм, битва за права меньшинств, навальнизм, этот, либертарианство туда же, знаешь, вот он будет называть себя либертарианцем и сыроедом. Вот что-нибудь обязательно такое будет. Тоже это ничего не имеет общего с либертарианством как политическим течением. Вообще нет. Это вот эта субкультура, ну, да, в России.
Да, только. Нет, все-таки у нас есть какие-то свои особенности и изменения, так скажем, смысловые в этом
да,
плане.
Да.
Я пыталась вспомнить, как же, кто же это была за блогерша такая замечательная, совсем недавно, вот прям буквально вот дальше в течение блогерка, поучи жену сыщи варить.
Не, они тебе скажут блогерка, вот это тоже как маркер. Слышишь, блогер, экстремист? Сажать сразу.
Ну, вообще, использование феминитивов, мы же это уже обсуждали много раз, это сразу говорит о человеке очень много.
Да.
То есть, по сути,
это
не лингвистический конструкт, это абсолютно социологический.
Да.
Ну, нет другого.
Идеологический.
Идеологический даже. Даже идеологический, да, ты прав. Вот, блогерша, которая вот из этих вот была, с разноцветными стрижками, вышла замуж и начала извиняться перед своими подписчиками. Что, извините, пожалуйста, но вот как-то вышла замуж. Какая неловкость. Понимаешь, потому что выйти замуж — это порицаемо.
Да-да-да.
Это получается, ты опять в патриархате. Мне кажется, что там должно быть порицаемо, в принципе, иметь мужчину.
У некоторых порицаемо, у некоторых нет. Ну, да.
Ну да, как это так?
Извиняться так. За это, ты мощный,
конечно. Нет, это мощно, это было очень красиво, конечно. Вот я прям не могу вспомнить, что же это была за барышня. Она не из первого эшелона, но ты вполне возможно посмотрел какое-нибудь с ней интервью. Я вообще не удивлюсь от тебя.
Я прям не первый эшелон смотрел.
Да, понятное дело, зачем же. Первый эшелон ты уже давно посмотрел.
Давайте
так. Козлы и идиоты с поехавшей крыши есть везде. Например, когда происходят к великому ужасу школьные шутинги, тоже ведь выходят разные умники и любители поторговать своими инициативами. И говорят: слушайте, он там в игры компьютерные разные играл, давайте их запретим. А ведь каждому нормальному человеку известно, что они не приводят, не доводят до позитива. И сверху к такому тезису можно добавить тезисы гражданина Матвеевича, плюс наше любимое ЦИПСО, оно за все у нас ответственно, даже если где-то в деревне корова не доится, и все, баньте запрещать кого угодно, ибо в каждой области есть шизы и фрики, пишет нам Виталий Филий.
Не, ну если говорить прям уже серьезно, без каких-то там надуманных противостояний между ведущими, конечно, ты не можешь признать никакой феминизм экстремистской идеологии, это понятно.
Да.
Но...
Просто потому, что, давай так, у него же нет, ну, как бы это сказать, четкой формы. Это вот как то, что мы с тобой обсуждали с ЧВК Рюдан, прости господи. Ну, чуть, может быть, в меньшей.
ЧВК Рюдан — это все полностью шутка.
Да.
А это далеко не шутка. Тут это есть яркие представители, есть свои лидеры в этом движении.
Но оно все какое-то такое, знаешь...
Они признаются всеми. Не, ну почему? Они... Этих лидеров я тебе сейчас по именам перечислю. Их не так много.
Это понятно, ты же всех посмотрел.
Да-да-да. Они... И у них достаточно большая паства. Они со своей аудиторией и так далее. Здесь, если экстремистскими вы их, конечно, признать не можете, но наши спецслужбы всех этих людей должны взять не просто на карандаш, а буквально следить и прослушивать, потому что это те самые люди, которые они в открытую, они ничего особо никто не скрывает, они в открытую работают сейчас против российского государства. Нету ни одной, кто занимал бы позицию за Россию. Ни одной. Ну, не найдете.
Жор, ты знаешь...
Это потрясающая какая-то случайность. Всех на карандаш, за всеми следить. Если вы... Вот если мы будем всех брать на карандаш... Вы ж эта тварь, которая взорвала в Петербурге.
Хватит формулировки такие использовать.
Да пошла она, знаешь, куда? Эта тварь, это вообще не человек. У нас сейчас смертную казнь обсуждают. Я бы сам спокойно курок бы спустил, или бы там, я не знаю, рычаг дернул, смотрел бы, как трясется в петле. Мразь и сволочь. Это вообще для меня не человек. Вот эта сволочь, она участвовала в митинге.
Ну, естественно.
Всех, кто участвовал в этом митинге, надо держать на том самом коротком поводке и на карандаше. Это мы в игры играем с этими людьми. Нам кажется, ой, да это дети с разноцветными волосами. Они же безобидные вообще. Они
да.
Господи, соевые куколды веганы. Че вы от них хотите? Они только и делают, что пьют свой, значит, малиновый матча-смузи какой-нибудь целыми днями. И смотрят Кац.
Это вот мы сейчас удивились. Правда? Мы же как-то все так удивились.
Я не удивился.
Почему?
Потому что я знаю этих людей.
Нет, вот я, кстати, очень сильно удивился. Они же действительно казались очень безобидными.
Вообще никогда они не казались.
Они казались агрессивными в том плане, что, значит, давайте лифчиками швыряться в полицейских.
На митингах вы не бывали. Вы не слушали, значит...
Смотри на того... меня.
Да,
где я и где митинги?
Хорошо, значит, не слушали людей, которые там бывали и которые там работали. Вам казалось, что это детишки безобидные. Во-первых, детишки имеют интересное свойство вырастать. Эта баба на несколько лет меня младше. Она не такая уж и молодая девочка. Ей, по-моему, лет 25.
26.
Да, то есть это вообще не девочка маленькая. Но когда-то была. В том числе и в то время, пока она была школьницей, как раз зарождалась вся эта ересь.
Что ж вы так не топили против убийц Немцова, пишет нам Роман Иванович.
Покажите мне, называется. Я топлю против любых убийц. Топлю очень даже. Кстати говоря, расскажите мне, где там в момент убийства Немцова еще пострадавшие где-то есть?
Не, погоди, это не оправдание, минуточку.
Не надо все равнять, потому что, причем здесь Немцов, я даже сейчас, мы ни разу не произнесли ни имя Владлен, ни фамилию Татарский.
Зайчик. Потому что не имеет ни малейшего значения, кто там был.
Это речь, да, речь вообще не об этом, там 30 с лишним пострадавших 40. Человек. 40. Я удивлен, я благодарю Бога, но я не понимаю, как там до сих пор нету ни одного больше погибшего. Для меня это везло. Какое-то невероятное просто стечение обстоятельств, абсолютно фантастическое. Здесь речь не про политических там кого, где, кто убил. Нет, это теракт, террористы. Любой человек, который хоть чуть-чуть в теме, знал всегда, что эти люди... Натуральные экстремисты, их лидеры мнений, супернатуральные экстремисты. Послушайте, открываешь любой первый попавшийся ролик всех этих людей, которых мы признаем иноагентами.
Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, что если мы сейчас посмотрим комментарии под вот этим вот событием замечательным, там было типа классно, молодец, красотка. А потом начинает открывается сбор, значит, на веганскую еду ей в СИЗО. Потому
да,
что
да,
это вообще было
это
красиво.
Это все одни и те же люди делают. Да.
Сбор на веганскую еду, это было сильно. Но с другой стороны...
Их средства массовой информации в кавычки ставят слово «теракт».
Да, это мне тоже очень нравится. С другой стороны, понимаешь, я открываю комментарии в телеге, в каком-то патриотическом паблике. Uh-huh. Да, те, которые мы называем патриотическими. Uh-huh. Да? Uh-huh. То есть...
Да.
А там женщины со светлыми лицами,
да.
Явно матери и бабушки, потому что да. У некоторых на аватарках, значит,
мочить она стоит... Мочить хохлов, давить ногами.
Да.
Угу.
Убить эту тварь, значит, и дальше облить кислотой, и сжечь, и растоптать.
Да, одна
ты
разница
ты читаешь есть. И думаешь, прикольно.
Одна разница есть.
Ну?
Ну, эти взрывают кафе в Петербурге.
А эти вроде нет, да?
Эти не вроде нет, эти не взрывают кафе в Петербурге. Вот и все. Вот она тебе разница.
А кто их знает? А завтра начнут?
Ну, когда начнут, мы будем здесь с тобой сидеть, пойдет, с вашей помощью пойдет, живые, и будем это обсуждать.
Угу, веганское кафе пойдет, и вот будет там, вот где на кокосовом молоке подают смузи.
Ровно в тот момент, когда начнет, тогда и будем это обсуждать.
Вот но меня пугает сама риторика. Меня пугает сама риторика.
Ну, и такое время живем. Да. Да, дело спецслужб, дело работа спецслужб как раз отслеживать такие подобные вещи и их не допускать. Всех этих людей надо держать на карандаше.
Там, понимаешь, меня пугает даже не то, что, знаешь, подобная риторика от условно традиционно более агрессивной части общества, а это, соответственно, кто? Мужчины активного возраста. Ну, считается, да, самые главные считаются, агрессоры.
Забавно, да, что именно так всегда считают.
Они нас убивают, а кричат женщины.
А молодая девушка, значит, которая не убивает кроликов и пьет смузи.
Да, но считается все равно, что более агрессивная часть общества – это мужчина.
Да.
Ничего подобного. Бабушка троих внуков, вот так вот, в обнимку, значит, с тремя внуками и букетом астр в зубах, пишет, да, дави хохлов.
Пишет, да, понятно. Это...
Но это не укладывается в голове. Эй, алло, ты потом этими губами будешь целовать своих детей? Хочется спросить тебя, Миша после Николаев таких высказываний?
БТРами разорвать эту падлу на Красной площади.
Вот то, классный, что... все туда, вот, да.
Миша Николаев вообще, да, я вас люблю, но...
Макс пишет, что он веган-патриот.
Вы феминистка?
Нет.
Веган-патриот. Веган не идет в обнимку с всей вот этой террористической сволочью. А вот феминистка почему-то идет. Мы же не говорим о том, что веганство надо запретить. Мы почему-то,
надо, кстати.
Почему-то феминистка, она зачастую веганка. Вот я объясните мне, если вы веган, как это работает?
Слушай, может быть, недостаток мяса в организме как-то влияет на мозг?
Ну нет, недостаток мяса, судя по всему, не влияет. Феминистка всегда веганка. Веганка не всегда феминистка. Ну вот это странная такая...
Да бог их знает.
Конструкция в обратную сторону не работает. Ну, это просто факт тоже. Поэтому, вот покажите мне, где эти люди кого-нибудь взорвали. И тогда подискутируем, да. Покажите мне, где они идут и взрывают мирное кафе. А эти идут уже, пожалуйста.
Потому что они не считают, что кафе мирное.
До этого
они шли. Потому что там агрессивно настроенные, здоровенные мужики.
Это понятное дело. Это называется идеологически заряженные люди. Они считают по-другому. На карандаш всех. На митинге была. Ты понимаешь, то есть она уже засветилась среди вот этих людей.
Слушай, их довольно много, вот которые на митинге.
Всех держать.
Спецслужбам больше заняться, как известно, нечем. Отслеживать, значит, покупателей веганского молока исключительно.
Ну, в натуре, да, действительно нечем. Они людей взрывают, покупателей молока этого чертова
веганского. Не все же.
Завтра будут все. Мы должны подождать, пока они все будут взрывать людей. Они вот сейчас это делают, неделю назад. Она это сделала. Человек с полным набором. Причем как идеологическим, так и посещений, знаешь? Было такое приложение, Foursquare, помнишь?
Да.
Отметилось, называется, антивоенный митинг навальнистов. Там не так много людей, кстати говоря, было. Вот ты говоришь, их много. На митинге вот эти антивоенные, вспомни, как это происходило.
Было не очень много, да.
Их там было прям вот совсем немного. Их по лицам можно было запомнить, этих людей. В больших городах. Прям города поменьше, даже не говорю, там, скорее всего, вообще ничего не было. В Москве они вышли, я помню, на Арбат эти люди.
Да.
Их там быстренько научили уму-разуму. Ну вот, а то же самое, видимо, где-то было на... Я не знаю, где там в Питере, куда выходит? Марсовый полис. Куда-то, короче, они выходят. Дворцовая площадь. В общем, где-то там они тусят, их точно так же там скручивают и отправляют потом по домам. Мило! Они селфятся потом в автозаках,
все эти люди, да,
и спокойно потом на следующий день выходят, ровно так же, как алкаши, которых перевозят в автозаках. Есть у меня просто один друг, у него был опыт, распивания спиртных напитков на чистых прудах под пристальным взором сотрудников правопорядка, которые как раз этих там отлавливают.
Какой говорят, классный, а зачем, он не в курсе был?
Пройдите, пожалуйста, с нами. Он говорит, ну... Что делать? Давайте пройду, да.
И что, и ночевал в КПЗ?
Всю ночь, да, катался, значит, в автозаке, где собирали таких, как он, а потом на утро выпустили их всех.
Интересно, какая мера воздействия.
Да, и с этими все происходит ровно так же. Одинаково, это с точки зрения правопорядка, одинаковые опасности люди. Пиво пили в парке и вот выходили на антивоенные митинги. Как показывает практика, не одинаковые.
Не знаю, пиво пить в парке тоже так себе. Напьется, потом будет приставать и буянить.
Приставать и буянить?
Бить бутылки об голову.
А это траву пожует и людей подорвет, понимаешь?
Ну не все же. Террористом может стать кто угодно. Вот вообще, пишет нам Виталий Фили.
Угу.
Император Александр II, он же освободитель, взрывал далеко не женщины с тыквенным латой и фиолетовыми волосами. Это называется просто терроризм. Вообще тут волосы, укладка бороды и какое-то неведомое кокосовое молоко роль не играет.
У людей, которые взрывали императора Александра II, они вполне были организованы, все эти люди, и планировали его взорвать по многу раз.
Да, это, там что-то какая-то это была сильно не первая попытка.
Да, сильно не первая. И это называется организованная террористическая группировка, ровно такая же, как и эти люди. Они потенциально террористическая группировка. Это рекруты. Ну, до сих пор же у нас непонятно, она там бомбу несла или не бомбу несла, собиралась взрывать или не собиралась взрывать. Вот такие нюансы нам же до сих пор не прояснили. Мы точно знаем только что, что с ней связались, она знала, на кого она работает, с ней она знала, что она работает на Украине, она внедрялась в сообщество. Она, это не просто первый залетный какой-то человек, который забежал, что-то там кинул, как в императора, и убежал. Нет, она в долгое время внедрялась в эти ряды, заходила в какие-то патриотические... Я, кстати, первый раз услышал в тот момент про эти магазины какие-то, вот, связанные с всей этой историей.
Да, я тоже не знал,
что они что-то там для них рисовала какие-то открытки, со всеми здоровалась специально, как ей рассказывали, как надо ей действовать. Она со всеми с ними пыталась задружиться, целью ее было внедриться и подружиться конкретно с Владленом. Что она и сделала, почему он ее и узнал потом в кафе. Это уже есть эти страшные кадры за несколько, грубо говоря, минут до. Это натуральный, внедренный агент-террорист.
Не знаю, можно ли при этом все это все равно привязывать к...
Они все потенциально такие. Если ты...
Я против обобщений.
Я очень за обобщение.
Да, мы поняли
уже. Потому что конкретно одного ты никаким образом... Вот это да, вот это точно. Вот таких технологий еще нет.
О, вот понимаешь, вот тебе сразу Елена В. вспоминает про шахидок, которые взрывали метро и дома. Были ли веганками и феминистками? Другая идеология. Ну, то есть ты к тому, что...
Причем здесь шахидки?
Нет, Елена, к тому, что, в общем, идеология может быть какая угодно. Вопрос не в... Причем, опять-таки, не все же.
Причем здесь вообще шахидки?
Нет, подожди минуточку. Мы сейчас говорим о том, что есть какая-то определенная идеология, которая приводит к терроризму. Угу. Вот нифига. Тогда же, помнишь, у нас были как раз в этот период, когда Елена, о котором Елена вспоминает, были попытки, давайте запретим к чертовой матери ислам. Угу. Агрессивная религия, все кругом взрывают. Нет,
запретили?
Ну, как запретили? Ислам не запретить.
На контроль взяли?
Под контроль взяли.
Вот и все.
Но...
И долгое время держали очень пристально под контролем, пока в том числе и сами мусульмане не порешали вопросы с вот этими своими, я даже не знаю, как опухолями на своей религии, которые очерняют светлый лик ислама.
Хорошо, тогда получается,
значит,
нормальное мировое сообщество феминистское должно сказать, что вот эти вот с тыквенным смузи не имеют к нам никакого отношения, заберите их, пожалуйста.
Да, но для начала должны взять под контроль. Не только феминисток. Вот это всегда набор. Это люди, они зачастую, эти люди, очень любят смотреть Навального, очень любят Певчих, очень любят Каца. Они, все это, по-моему, иноагенты, они почему-то всегда очень любят тыквенный смузи или пряничный латте.
Ты не любишь?
Нет. Они почему-то всегда феминистки, отстаиватели прав всех меньшинств. Это называется social justice warrior в западной культуре. SJW, так называемые идеологии. Вся эта повесточка, новая этика и так далее. То они очень все это любят, очень все это приветствуют. Эти люди всегда за какой-нибудь митинговый движ, естественно. И вот это всегда идет в обнимку. Вот этих всех людей на контроле. Потому что потенциально это не просто предатели на данный момент. Еще и террористы. Главное, это политические взгляды, пишет Максим. Да, главное, это политические взгляды. Ровно так. За детей дурачков заблудших, которые, ой, да, кто не был в детстве или в молодости, значит, там, у кого не было протестных настроений, тот либо сволочь, там, вот это все, значит, начинается.
Да.
В детстве либерал, в старости консерватор. Вот, вот все это откинуть, они сейчас в детстве.
Ну, уже за детство, прости,
господи. В молодости.
Типа 30.
Ну, они сейчас молодые ребята. Вот это не безобидные ребятишки.
Не безобидные все, ребятишки дело, ходят по все... торговым центрам в клетчатых штанах.
Мы понятное поняли. Дело, что все они не пойдут сейчас с бомбами, не пойдут все взрывать. Но там есть процент этих людей. Они готовы это делать. Они готовы работать на вражескую разведку. И, кстати говоря, очень профессиональную. Давайте отдадим должное.
Давайте.
ГУРН Министерства обороны Украины отлично умеет одну вещь. Великолепно на мировом уровне. Взрывать. Все, что только не так лежит, стоит, едет и так далее. Они взрывают филигранно. Они навзрывали уже на, я не знаю, боюсь себе представить, сколько людей. Эти наши готовы на них работать. Мы должны это отслеживать. По-другому никак. Пора серьезно посмотреть на некоторые проблемы, которые назревали у нас десятилетиями на самом-то деле.
Интересно. Пришло откуда не ждали, что называется.
Ну вот кто не ждал, а кто давным-давно трубил.
Вот оно, оказывается, в чем да. проблема. Не едите кроликов, вопросики к вам.
Угу.
Новости.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 8 апреля, суббота, с вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», и звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Все ведет Евгения Воркунова. Вы можете присоединяться к нам там.
На YouTube Захарисон, наверное, так читается.
Пишет, Захарисон, ты читать умеешь?
А, ну или Захарисон, ладно. А Вера Шароватова, или как ее там, исчезла. Пишет Захарисон.
А где же она?
Нет, пока.
Ну, подожди, сейчас... ну спит, может.
Ну да.
Устал.
Просыпайтесь давайте. Вера.
Я боюсь.
Лиля-ля-ля-лола. Кем вы там только не были, Шароватого. Давайте уже залетайте к нам в чат. Евгений очень скучает. Очень хочет вас видеть.
Грущу.
Да, срочно.
Так, слушай, может мы это всё, превратим да. это обратно в да, нормальную Баба программу?
Пора в Бабафом. Опрос.
Соскучился.
Так это должно начинаться. Ну что у нас есть с тобой?
Я не знаю, мне нужно... Вот, Сергей пишет. Лола.
Лола, да.
Сергей классный. Мы соскучились, Сергей.
Что?
Слушай, есть класснейшая, прекраснейшая новость в Ульяновске. Я тебе ее не прислала, но сейчас пришлю. Мужик, который потратил... А зачем?
Зачем, да, собственно? Да, действительно. Ну,
подготовка к эфиру. Угу,
как, угу. Я понимаете. Тебе прямо сейчас пришлю. Да. 10.08. Ну.
Новости из запрещенного телеграм-канала моего. Ага. В Ульяновске мужик потратил 300 тысяч рублей. Ага, купил 3001 розу.
Да.
Так, да. И завалил весь двор цветами.
И
прям натурально.
За какой-нибудь мусор в общественном месте его и упекли, нет?
Вообще было бы неплохо, конечно, да. Но просто дело в том, что его супруга после 16 лет брака подала на развод под соусом, да. Что гражданин, значит, всю дорогу ей говорил, что подарки — это ерунда, что ухаживать за бабоньками не надо.
Да.
Я, говорит, долго терпела, но чаша переполнилась. Сергей своим поведением оттолкнул меня от себя спустя 16 лет.
Да.
Угу. Да. Вот. Раньше он считал, что мужчины, что если мужчина уделяет внимание своей женщине, дарит цветы, то он подкаблучник.
А!
Ага. Это она сказала, все, ты утомил.
За все годы, грубо говоря,
да?
Да. А вот Миша Николаев пишет, пипец каблук.
Да.
Пожалуйста, согласен. А ты хочешь обсудить, что такое подкаблучник? Где эта граница?
Да. Ага. Да. Нет, вообще, я, конечно, первое мое ощущение было, что, конечно, я убила бы 300 тысяч рублей. Это два смесителя. Ну, минуточку. Какие цветы?
Два смесителя.
Два хороших смесителя.
Это бомжатские смесители. Один хотя бы такой, среднего уровня.
Ну... Георгий Романович,
ну,
не
кто
все,
как,
не
да,
все,
да, согласен, кто на что учился.
Факт. Это ты, вот я правда смотрю, как ты стал так хорошо разбираться в смесителях?
А?
Всегда. Это смеситель, это не встройка, ты это не путай.
Это все большая стройка, которая, конечно, добьет рано или поздно.
Мне показали.
Это получается, сколько там, 3000 одноразово?
Да. Ну, по 100 рублей.
По 100 рублей, да. За цветочек. Не очень дорогие цветочки, нормальные.
Слушай, ну это большой опыт.
В рынке. Ну да, тоже правда.
Там еще такие картиночки, где она, значит, ванну ими набила.
А то есть она все-таки воспользовалась?
Ну что там она взяла себе, да, там какая-то фотография, где она их
обожаю понимает. Вот это, знаешь, когда она... ты мне не нужен, утомил. Ну цветочки я возьму, пожалуйста. Цветочки это хорошо, красивые, они то тут при чем? Цветочки, да, цветы хорошие.
У меня была история в жизни, давным-давно, в прошлой жизни, мне подарили 101, правда, не 3001, конечно, это совсем был бы перебор, да. Но даже 101, это очень дофига, это вообще не нужно.
Это очень много, да.
Это очень много, и это вообще непонятно, что с ними делать.
Куда ну, распихивать по вазам.
Распихивать по вазам, тогда смысла от 101 нету. То есть они же уже не вот в таком вот, не в массе, так сказать.
Ну да. Так, давайте не будем про смеситель. Не хочу, не хочется как-то. Смеситель и так доконает в перерывах сейчас. Вот, когда новости будут, обязательно пойдет про смесители. Поэтому давайте про подкаблучничество.
Да.
Где эта грань? Да? Где внимание какое-то, взаимопонимание, какие-то нормальные человеческие семейные отношения превращаются в взаимоотношения подкаблучника с его женой.
Нормальная новость, простонародный мужичок на эмоциях, объясняет Виталий Фили.
Да, мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется. Слушай, я...
Утомила ты меня, бабонька, на вот тебе подавися.
Ну да.
Вот это же вот про это.
Ну, утомить-то реально утомило. Судя по всему, допилила же мужика, потому что...
Не допилила, а собралась разводиться. Это другое.
Называется, допилила. Просто если бы она прям просто утомила его, подарил бы 101.
Да.
А это прям вот достала скотина, давись цветами, чтоб тонуло в них, понимаешь? 3000 копил... И
там,
подарил.
Там очень смешные кадры.
300 штук, это, конечно, это жесть.
3000.
Нет,
300 тысяч, да.
Я в рублях.
В рублях, спасибо. Да.
Я как-то, знаешь, вот мне в рублях ближе. 300 тысяч рублей, печально, это, да, потратить, это ужасно.
Грань в процентах. Если мужчина уступает в более 50% случаев, то он подкаблучник. В ущерб себе.
А, прям все так четко. Ну, то есть половина – это нормально. Если в 50% случаев он уступает, значит, во второй половине уступает женщина, значит, это прям вот идеальное такое, идеальная, равноправная, понимающая семья. А если, давай так, а если в 60% случаев, например, уступает женщина, как ее назвать? Она...
Патриархально настроенная.
То есть это вот то...
Да, вот нормально, то, как тебе нравится.
То, как мне нравится. Уступаю жене там, где мне все равно. Ей приятно, и я ничего не теряю, пишет Максим.
Сертификат стоматологии на 300 тысяч нужно было подарить. Вообще нос по ветру не держит, пишет Миша Николаев.
Сертификат, да, это хорошо.
В стоматологии на 300 тысяч.
Да. Правда, вот это где было, кстати?
В Ульяновске.
А, ну в Ульяновске, я думаю, можно, в принципе, вообще все сделать на эти 300 тысяч.
Я не знаю, честно, правда. Я знаю, что все... Дорого все.
В Ульяновске, я думаю, ты можешь на 300 тысяч сделать, что хочешь. А вот в Москве уже ничего не сделаешь. Стоматологические услуги, они такие.
Интересно.
Знаешь, что многие ездят в регионы зубы делать.
Да, знаю, конечно. Потому что
там это просто в разы дешевле, качество то же самое.
Господи, Ирина Борисовна, спасибо вам большое. Только что поблагодарил в прямом эфире своего стоматолога. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Владимир, Москва.
Здравствуй, Владимир.
Да у меня есть знакомый, который... женился, но он, правда, на довольно молодой девушке женился. Я говорю, Серег, ты что такой подмятый? Он говорит, да, я такой подмятый. Я говорю, вот так вот. Георгий, у меня еще вопрос такой, этот самый. Да. Все-таки будет когда-нибудь Володарский или нет?
Ждем.
Я не могу отвечать на такие вопросы, потому что я не обладаю информацией. Не то, что кто-то запретил там или что-то, я не знаю. Я очень надеюсь, что когда-нибудь будет, конечно, там желаем скорейшего возвращения на работу. Но я не могу ничего сказать по этому поводу. Спросите в понедельник, но что-то мне подсказывает, что и так каждый понедельник спрашивают. Поэтому, ну...
Ну да.
Да, девушки, мечтающие о муже, подкаблучники, выходите замуж за парней, выросших без отца, в неполных семьях, пишет Елена В. Хм. Вы думаете, что это так всегда прям...
Мне кажется, что это какая-то ерунда, мне кажется. Вообще, что такое подкаблучник? Давайте вот начнем все-таки с определения.
Давай.
Нам требуется определение какое-то. Ну настоящий волк не знает, что такое цветы, пишет нам Виталий Фили. Да, и стирки не выступают.
Красиво, да. Одинокий волк воет, ауе. Знаешь, вот эту песню? Вот сюда.
Какая кошмар.
Да ты что, да. Ты не знаешь эту песню? Одинокий волк воет, у него вырвали сердцу. Что-то там такое.
Ты откуда знаешь эту песню?
Отличная песня.
Ты откуда знаешь?
Да.
Это же вообще какая-то параллельная реальность с тобой должна существовать. Я поняла бы еще Осипов, но ты-то.
Так и вот Осипов-то не в параллельной со мной реальности, а очень даже в моей, понимаешь? Поэтому приходится узнать. Это ведущий программы про музыку, на секундочку. Да. Видели бы вы тот плейлист.
Формула музыки называется.
Да, видели бы вы тот плейлист. Это не формула, это каракуль натуральный. Не подкаблучник, это тот, кто не любит находиться под каблуком у супруги, пишет Андрей. Ну, такая вот простая формула. Но у нас было, смотри, больше 50%. Это чародей Карл нам, да,
рассказал? Да.
Если уступает больше, чем в половине случаев жене, все, каблук.
А что значит уступает? Есть.
В спорных ситуациях.
Что такое спорная ситуация? Что за спорная ситуация может быть у тебя с женой?
Любая, ну, абсолютно.
В смысле?
Ну, она может быть...
Что мы сегодня будем есть на ужин? Все решения, которые мы решаем в основном в жизни, принимаем решения какие? Что сегодня будем есть и под какой фильм?
Вот, если ты, например, что мы будем сегодня есть? Ты за курицу, она за рыбу. Ты говоришь, ладно, давай будем рыбу. Ты про нее прогнулся. Потом вы идете, значит, выбирать, что будете смотреть. И она говорит, хочу комедию с Адамом Сэндлером. А ты говоришь, хочу...
Боевик с Брюсом Уиллисом.
Боевик с Брюсом Уиллисом. И вы смотрите, если комедию с Адамом Сэндлером, как хотела она, ты подкаблучник. Если же все-таки Брюса Уиллиса выбрали, то паритет. Тогда все в порядке. Вот и все.
Есть еще третья схема. Смотри, каждый включает свой компьютер, втыкает себе свои наушники, ест один рыбу с Адамом Сэндлером, другой курицу с Брюсом Уиллисом.
Ну, привет, развод, конечно.
Почему?
Ну,
мне кажется, что время от времени можно такую штуку тоже исполнять.
Ну, время от времени можно.
У меня такое бывает, ну, типа, раз, может, в две недели я вообще не хочу вот это вот все, я не хочу это ни разговаривать, ни смотреть общего какого-то шоу на Ютубе, я хочу читать свою книжку или слушать ее.
Это тогда уже разговор про что-то другое, не про подкаблучников, это уже куда-то другое.
Это про диверсификацию ваших желаний.
Ну, да, но у вас нет тут никаких конфликтных спорных моментов, где один может под другого прогнуться. Под эту формулу твоя ситуация не подходит, она из другой оперы.
Ты думаешь?
Да.
Не, может быть, почему подходит? Потому что кто-то один в этот момент обижается и говорит, ах так, ты не хочешь проводить со мной совместное время и вместе смотреть Адама Сэндлера.
Знаешь, в каком случае вот подойдет под нашу формулу? Если он говорит, идем смотреть Адама Сэндлера, почему Адам Сэндлер вообще? Он еще снимается хоть в чем-то? Я последний раз помню его лет 30 назад в каком-то фильме.
Это не важно, ты сам его вытащил откуда-то.
По жизни был такой фильм. В общем, вот он говорит, пошли смотреть Адама Сэндлера. Клик с пультом по жизни. Значит, хорошая, свистильная, там, всякая разная комедия американская. А, значит, ты говоришь, нет, не пойду, буду читать книгу. И если вы в итоге не смотрите комедию с Адамом Сэндлером, а ты стоишь читать книгу «Подкаблучник», потому что он не смог заставить тебя идти с ним смотреть комедию. Подкаблучник. Он под тебя прогнулся, под твое желание.
Понятно.
Если у вас у обоих желание, если он хочет читать книгу свою, а ты хочешь читать книгу свою, у вас нет никакого конфликта. То есть
все, я поняла тебя,
важно,
да.
Важно, вот скрестить шпаги надо вот эти, знаешь, вот как в «Звездных войнах», когда они так перетягивают мечами. Вот кто вот в этой битве победит, понимаешь, Энакин или Оби-Ван?
Да, вот это я понимаю метафоры.
Отсылочки.
Молодец.
Да.
Подкаблучник тот, кто отдает свою зарплату жене.
Слушай, я заплакал. Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, скажите, пожалуйста, да. А вот Рафаэль Абдулхадин, вы можете своему отцу передать, чтобы он программу «Револьверы» сделал, пожалуйста, либо вечером в пятницу, в 9 вечера, либо выходные там тоже часа в 3. Просто я поклонница Рафаэля Абдулхадина, очень его слушаю, вот мне он очень нравится. Вы могли бы передать своему отцу, он же все-таки главный редактор?
Да,
пожалуйста,
есть. Спасибо. Спасибо, спасибо. Значит, во-первых, Рафаэль Никитич действительно блистательный абсолютно, а во-вторых, так, я смотрю, говорит Москва. Просто чтобы точно сейчас по времени не промахнуться.
Так, что, так, программа Рафаэля Абдулхадина выходит в 9 вечера?
Подожди ты.
Об этом?
Да, подожди ты. Где у нас сетка вещания? Сетка вещания. Вот, пожалуйста, сегодня у нас суббота, 8 апреля, программа «Америка Лайт» будет сегодня с 2 до 3. Ведущий Рафаэль Абдулхадин.
Класс.
Считайте, донес.
Решаешь проблемы еще раньше, чем...
Да-да-да. Ну, этот стол заказов главному редактору, как я понимаю, через меня. В очередь, дети, у меня свои заказики есть. В очередь, мне тоже надо.
Сейчас, подождите, через 10 минут договоримся.
А, да, обкашлять пару вопросов надо.
Спорным конфликт может быть только одним, когда муж уходит к любовнице. Причем тут книги или рыба, пишет нам Евгений 135. А почему муж к любовнице, а не жена к любовнику?
Да, это такое тоже может быть, и это уже тоже про другое, мне кажется. Это вообще не про подкаблучников или так далее. Ведь мы же тоже должны отдавать себе отчет, что есть мы все разные. Кому-то комфортно в роли подкаблучника может быть вполне. Просто отлично человек может себя чувствовать в этой роли. А, а кто-то будет, например, себя чувствовать очень плохо. И уйти к любовнику, как вы выразились, это же может быть следствием проблемы. Вполне.
В том может числе, быть, конечно, в том числе, быть, потому что...
Да, может быть, другая проблема.
Кому каблук, кому рыцарь, пишет нам Владимир Бонд. Вопрос формулировок. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Ну вот мы и пытаемся нащупать, где как раз оно. Может быть, для кого-то подкаблучник это и есть рыцарь. Слушай.
Мы выбрали не того подкаблучника и не в это время. Сейчас уже подкаблучников, но это, ну, в общем, очень мало. А подкаблучник это не тот, который там вот жене деньги отдает, там и маму с днем рождения поздравляет. Нет. Это человек, который, вы знаете, очень умный, очень семейный. И он делает все так, что, чтобы было в доме тихо и покойно. А так он делает все так, как ему надо. И это должен быть человек очень... У меня есть такие знакомые, где вот он, например, может стекла помыть, дома убрать все, и все, даже обед приготовить. У меня есть такая семья.
Даже? Ничего себе, даже? Ну вот у вас вот эта формулировка. Даже.
Ну вот это, конечно... Это сейчас явно была точка зрения... женщины, которая имела
жизненный опыт
именно взаимоотношений с подкаблучником, и которой было в этом комфортно, в этой роли. А кто-то сейчас скажет, человек, которому что-то он тихий, все еще и окна моет, что вообще за это? Мужчина сейчас будет окна вам мыть, что? И так далее. Ну, то есть вопрос...
Слушай, если я буду мыть окно, я из него же выйду в процессе.
Да какое
потому
окно?
Потому что я же даже криворукая же.
Там один постер сняли, другой наклеили их. И зачем?
Факт, вот, да?
Что там мыть, действительно? Да, а сейчас лето, там можно, знаешь, это перфорацию сделать в постере, дырочки немножечко, и все, чтобы проветривалось. Отлично вообще мыть окно.
Ерунду какую-то
сказал, да? Да-да-да, но это реально глупость. Ну, то есть здесь это все еще и про какое-то удобство во всей этой истории. Наверное, если это перетекает в то, что ему приходится дарить ей на 300 штук цветов, это нездоровые были какие-то отношения.
Тут но он боится, что они не разведутся. Он
понятно,
хочет сохранить брак.
Но брак рушится, потому что что-то вот в этом взаимоотношении где-то было не так. Где-то либо он перегнул, либо она перегнула, вот кто-то где-то надавил сильнее, в общем, что-то сломалось. Значит, я вполне допускаю, что я от подкаблучника, вот от ситуации там. А как называется женщина, которая держит под каблуком? Есть какое-то название?
Не знаю.
Шальная императрица.
Госпожа какая-то.
Да-да-да-да. Вот, значит, шальная императрица, если держит человека под каблуком, который, по сути своей, не подкаблучник, конечно, кирдык-башка таким взаимоотношением. А так я, в принципе-то, ничего против не имею, мне вообще наплевать.
Ну, то есть... Ты равнодушный. Есть целый сериал про подкаблучника по ТНТ, Саша Таня, пишет там Юрий Константинов.
Смешная шутка была про Саша Таня, этот сериал. Помнишь, был момент, когда на ТНТ перезапускали КВН? Да, называли его «Игра».
Да, не удалось. Там что-то три, что ли, выпуска вышло,
да,
и закончился.
Да, потом они его под другом немножечко, без соревновательной составляющей, выпустили как шоу-концерт, по-моему, он у них называется. И вот там есть такая команда, называется «Плюшки». Вот у них была хорошая шутка, когда они стоят на сцене посреди уже выступления и такие, ну, что, у нас больше нет ничего. Мы все показали. И такие, так, а что делать на ТНТ, когда... Все уже показали, а эфирное время еще осталось. И бум, и Саша Таня, короче, сериал. Это туда. Подкаблучник — это тот, который жертвует своими интересами, взглядами, увлечениями ради интересов и так далее своей жены. Пишет туземец с большими буквами.
Классический подкаблучник — это рыбак из сказки о рыбаке и рыбке. Пишет нам стратегический инвестор.
Да. Да, это подкаблучник, конечно. С тираном женой.
Тут, смотри, была интересная формулировка у, по-моему, у кого, господи, у Владимира Бонда, который писал, что любой любящий мужик, каблук, зависит от женщины, насколько она этим пользуется. Ну, давай
хорошо.
Так, твоя жена о чем бы тебя ни попросила, ну, если это не выходит за рамки твоего бюджета, твоих возможностей, ну, и
да,
каких-то моральных, скорее, в основном.
Да.
Ну, ты же по максимуму будешь стараться сделать так, чтобы это случилось.
Да.
Так же, как и она.
Хорошо.
В свою очередь.
Значит, здесь надо говорить о том, загоняете ли вы своими вот этими желаниями человека, который вас любит и готов сделать для вас все, что угодно, под тот самый каблук.
Типичный подкаблучник — это лесничий из фильма «Золушка», пишет нам Андрей. Нет, там вообще запущенный случай, конечно. Вот это вот давайте, потому что жена приказала, отведем эту, загнобим родную дочь. Это сильно. Да?
Ну, вообще, да.
Это этот же король из сказки про Белоснежку.
Ну, там вообще что-то в этих сказках.
Там все
часто
диковато,
да. Бывает. Да, про Золушку так, настоящий, ну, там не каблук, там сволочь.
Ну, такое, да.
Вот еще раз, это получается степень вот этого вот угнетания. То есть можно же договориться. Вы же можете абсолютно спокойно, то есть там, я тебе, ты мне, я сегодня там вот это у тебя попрошу, а завтра ты у меня что-то попросишь, и мы спокойно обо всем договоримся, все обсудим, и все будут довольны. А можно сказать, сюда иди,
да.
Алло, сюда, а ну-ка, дочь свою выгнал, а ну-ка.
Там, слушай, давай так.
Вот этот подкаблучник.
Тебе не кажется, что у нас здесь происходят какие-то изменения вот именно в этой традиционной модели семьи? И само слово «подкаблучник» у нас вываливается просто, ну, уходит как будто бы из нашего языка, просто потому что у нас несколько меняется со сменой поколений, меняется вот эта схема сама по себе работающая. Ну, то есть моя бабушка вообще такая, типа, он тебе зарплату-то отдает? Я говорю, чего? Вот, она такая, ты чего? Моя бабушка...
Вообще, кажется, не меняется.
Нет, ну как бы... Мне это очень странно. То есть что, чего, какую зарплату, о чем ты говоришь, бабушка?
Мне кажется, очень высокомерным,
да,
с точки зрения любого поколения считать, что в ваше время что-то кардинально поменяется. Мне кажется, это... Причем такое, знаешь, супер устоявшиеся вещи, проверенные тысячелетиями. Вот когда вот теперь-то мы... Вот на нас... Эта схема сломается очень высокомерно. Мне кажется, вообще ничего не поменялось. Конечно, все же самые роли точно так же распределены. Мне кажется, даже в тех же самых пропорциях, как и было всегда.
Не знаю.
Есть такие, которые отдают зарплату жене.
Конечно, есть.
Просто
мне кажется, что в процентах соотношений этого становится меньше.
Мне кажется, вообще нет.
Я почему еще привела пример сейчас своей бабушки? Потому что у нее нет слова «попросить» в лексиконе. А бабушка оперирует формулировкой «Любк, заставь его».
Подкаблучник.
Вот, нет,
заставить это же всегда против, ну я понимаю, да,
против воли.
Против воли.
Да. И мама каждый раз говорит, я не могу заставить своего мужа ничего делать, я могу только его попросить. Если он захочет, он сделает. Ну, понимаешь, а у бабушки не приходит в голову мысль типа попросить,
с
договориться.
С другой стороны,
я сказала.
Против воли, но тоже, знаешь, где граница этой воли? То есть человек же добровольно, с другой стороны, подчиняется. Можно ли это назвать против воли?
Против воли, смотри, не подходит. Против воли — это когда у тебя есть какой-то рычаг. Ну, то есть, смотри, у тебя...
Какой рычаг?
Ну, какой рычаг?
Просто заставь, ну, просто пошел и сделал.
Нет.
В чем здесь рычаг?
Нет, рычаг в том, что если ты не сделаешь, не прополишь сегодня эту грядку с огурцами, то фиг тебе вечером, а не ужин. Или фиг тебе вечером, а не секс.
А мне кажется, это не всегда так работает. Мне кажется, иногда просто пошел и сделал, Просто потому что. Пошел и сделал.
А это потому что уже, знаешь, устоявшаяся схема.
Да.
Рабочая.
Ну, значит, это без рычага.
Нет, все равно есть какой-то рычаг. А что будет, если я не сделаю?
Как сказали фемки, это тысячелетие патриархального угнетания так сработали.
Давай так, например, с детьми это уже не работает. Я тебе так скажу. Ну, то есть, если раньше мама мне говорила: Женя, ты сейчас встаешь и идешь спать? Да. То Габриэль мне, на мое вот это вот, Габриэль, ты встаешь сейчас и идешь спать? Он говорит, нет. А что ты мне сделаешь?
Мне кажется, это дело в конкретный Габриэль, нет?
Не, они же сейчас все такие.
Ну, ты много ты кого еще из детей спать укладывала?
Нет, ну я же все-таки знаю, как ну, вот стоит дела у моих подружек с детьми.
Не знаю, не, вот тут тоже.
Вот знаешь, интересный ты какой.
Что все разные, все прям вот кардинально отличающиеся. Мне кажется, есть какие-то вещи, которые никогда в жизни не поменяются, они устоявшиеся на века.
Какой-то интересный, значит, как 20-летних под одну гребенку грести, так это ты первый. А как мелких детей, так это, значит, уже нет, они все разные.
Да, да, ровно.
Вот я сейчас двойные так стандарты, 10-30.
Десять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 апреля, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москоботы», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляции в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале. Я читаю комментарии, это блистательно, там восторг вообще. Да. Еще в нашей группе ВКонтакте вы можете присоединяться. Все это ведет Евгений Варкунов, там очень хорошо. Михаил Колчин сообщает, что он подкаблучник, пока его это все устраивает, или все равно, но если что не так, я очень громко рычу. Такая вот есть схема. Ольга Брызгалова объясняет, что зарплату отдавать — это мужское начало. Добытчик хочет показать жене, что он добыл. А у меня наоборот, я приношу и говорю мужу, приношу зарплату, муж говорит, кто волчица, кто добычица.
Ну, кстати, по
поводу... Говорит, ты волчица, ты добычица, такая вот игра.
Держишься, да. Волчица, добычица, денежку, да, волчица, конечно, давай.
Смотри, как он ловко придумал, да?
Да, молодец, не, эта схема вообще у меня вызывает только бесконечное уважение.
Да, и швыряет мне кусками сырого мяса.
Вот, уже который раз, и приготовь еще. Не, ну, про добытчика, это, кстати, интересная история. Я так не думал почему-то с этой точки зрения. Она вполне укладывается, да. Отдавать там жене зарплату, что добытчик добыл, вполне, кстати говоря.
Никогда мне не приходила схема в голову. Ольга, спасибо вам большое, вы интересно.
А может быть, вообще...
Развернули этот вопрос.
На деньги бы это все не завязывал, потому что для одних деньги это все, для других деньги может быть вообще ничего.
Конечно.
Поэтому...
Может быть, вопрос в чем-то другом вообще,
да, принципиально. Да, на деньги, мне кажется, это завязывать не надо.
Это может быть завязано на то, кто вешает белье из стиральной машинки.
Тоже, мне кажется, абсолютно...
Ну, почему? У некоторых это триггерит. У всех свои триггеры.
Ну, да.
У кого-то триггер может быть, что тебе нужно пойти в пятницу бухать с мальчиками.
Да.
А твоя жена говорит, ничего подобного, мы идем в театр смотреть.
А для кого-то, может быть, бухать надо в пятницу не с мальчиками, а твой муж говорит, идем в театр. А ты говоришь, нет, я с мальчиками бухать.
Вот такая схема-то вообще не работает.
Может, для кого-то...
Понимаешь.
И если в тот момент, когда ты с этим не согласен, но подчиняешься воле партнера, ладно, иди бухай с мальчиками.
Да.
Но при этом сидишь, скотина. Ушел, да, бухать опять, сволочь.
Да.
Назовусь 135-му, буду писать гадости, да, про алкашей. Вот в этот момент становишься там, залезаешь под этот воображаемый каблук.
Как будто бы. С другой стороны, это же ведь история про компромиссы. Сегодня она пошла бухать с мальчиками, а завтра ты пошел бухать с девочками.
Про компромисс, мне кажется, это не про подкаблучника. Если есть компромисс...
Да, а вдруг у тебя нет девочек, с которыми ты можешь пойти бухать? Тогда получается, что ты вроде как бы и запретить не можешь, потому что тебе это не запрещают.
Ну, найди, что?
Ну, что-то не ищется. А может, и не хочется на самом-то деле.
Ладно, давай.
И он, знаешь, такая воображаемая ситуация из разряда. А если бы я пошел бухать с девочками? Иди.
А дальше... Ну, ты говоришь, иди, потому что...
Потому что нет такой возможности, конечно. Опция отсутствует.
Ну, это манипуляция называется. Это тоже нечестно. Это вообще нечестно.
Слушай, жизнь вообще несправедливая.
Слушай, ну мы вот с тобой начали говорить, а у нас тема даже под это есть.
Да ты что?
Да, детский омбудсмен Москвы рассказал об особенном поколении детей.
О, а я же тебе говорю.
Угу. Речь идет о подростках, которым сейчас 14-15 лет.
Угу.
Тут плюс-минус твоя дочка, на самом деле.
Ну, да.
Уже почти.
Почти.
Да. А я думаю, что можно, на самом деле, включить и их туда.
Сейчас ты скажу такое, знаешь, вчера меда мне налили на сердце в родительском чатике, который я обычно не читаю. Прислали фотографии, детей фоткали.
Да.
Специально обычный фотограф. Прислал 138 фотографий в чат после этого всего. 138 фотографий детей. Я никого, естественно,
до
не знаю.
До сих пор это происходит, да?
Фоткают. Обязательно, да. Детей. И альбом потом будет.
И альбом, да.
Да. И вот, значит, там была официальная часть, где их официально фотографировали, а была вот эта вот часть, когда они в неформальной одежде, и там вот эти вот, знаешь, постановочно живые фотографии.
Да, да, да.
Которые какой всегда нифига не постановочные ужас. И нифига не живые.
Они очень постановочные и совсем не живые, скорее.
Да, да, да.
Да, да.
Ага. Вот, и я вот смотрю, значит, на них, на эти фотографии, думаю, какие хорошие фотографии, и тут из мам пишет: я хочу быть такой же фотогеничной, как Габи.
О-о-о.
Я понимаю, что на 138 фотографиях нет ни одной неудачной, где моя дочь. И все такие остальные, типа, Габи модель, да Габи самая красивая. Mm-hmm. Я такая, типа, да, моя девочка. Я тоже хочу быть такой же фотогеничной,
всегда
как Габи.
Всегда завидовал таким людям. У меня брат такой вот, не получается плохо на фотографиях.
Мы с ним футбол, не получаюсь когда хорошо.
Играем. Вот я тоже никогда не получаюсь. Мы футбол, когда играем вместе, и там фотографируют тоже.
Mm-hmm.
И вот он... Его фотографии, он...
Роналду.
Он, да, Дэвид Бекхэм подает штрафной, понимаешь. Он там, он Райан Гиггс бежит по флангу. У него прям вот он как будто для рекламы Найка. А я как олигофрен в момент, когда его подстрелили в задницу, понимаешь. Вот у меня такое выражение лица постоянно.
Слушай, может быть, проблема лица, не фотограф.
У меня язык торчит, я красный, весь в слюнях какой-то. Что бы я ни делал, у меня нет ни одной, буквально ни одной нормальной фотографии. За сколько я всю жизнь играю в футбол, ни одной нет.
Да, ты Ули Эйнер Бьёрндален на финише.
А я никогда не видел, как он выглядит.
Он очень в соплях.
Был такой футболист, слушай, а как его звали? Джонс у него была, по-моему, фамилия за Манчестер Юнайтед. Он даже мемом стал. У него было такое лицо. Перекошенный весь был, красный. Он борьбу выигрывал в воздухе. Есть люди, которые, знаешь, выигрывают борьбу в воздухе, как будто шампунь рекламируют. Вот это не про меня. В общем, идет речь о подростках, которым сейчас 14-15 лет. У них они особенные. Почему? У них сильнее развиты душевные качества. Ух ты, господи.
Да.
Душевные. Чем у других поколений.
Целых поколений.
В то же время у современных подростков...
А мы всех спросили?
Я думаю, да. Наблюдаются пробелы в образовании. То есть душевные, но тупые. Такая, да, получается, характеристика. Об этом вот Ольга Ярославская заявила в эфире нашей радиостанции.
Да. Ты знаешь, вот когда про мужика ничего хорошего не скажешь, говоришь, зато он добрый.
Ну, добрый, это немало.
Это немало, но это означает, что ты не можешь сказать, что он богатый, красивый и хорошо шутит.
Mm-hmm.
Ты говоришь добрый.
Понятно. То есть это как-то не очень характеристика, получается, добрый, да?
Не знаю.
Ну, в общем, по ее словам, дети перескакивают неосторожно обретенную педагогом фразу в сторону ученика и начинают ее... Так, это что-то про другое. Это про буллинг, я уже перескочил.
Да.
Про буллинг мы не будем. Мне кажется, что сейчас дети идут очень душевно. Идут.
Идут.
О, пошли дети.
Пошли дети душевно, как грибы.
Им в этом информационном поле тяжело. Сейчас ребята, которым 14-15 лет, очень интересные. Они очень хорошие, добрые, милосердные. Они готовы пойти навстречу своим товарищам и взрослым. Очень терпеливые. И мне есть чем сравнивать, потому что я с 92-го года работаю в образовании. Разные потоки детей видел, поколения детей. Это разные ребята. К сожалению, очень много мы, взрослые, им должны остались. Но они, я уверена, компенсируют. Это их сленг. Это про то... Что они чего-то не добрали в учебе и так далее, потому что они готовы учиться. Мы очень часто делаем опросы. Расскажи, пожалуйста, когда Суворов проходил через Альпы, ну не могут они ответить. Лоботрясы и лентяи, но вы в сердце посмотрите. Это все длинная цитата. Если мы говорим про сердце, про душу, то эти дети чрезвычайно хорошие. Они лучше, чем мы с вами.
Нет, это правда.
Сказала Ольга Ярославская.
Справедливости ради, быть лучше, чем мы с вами, не так-то сложно.
Давайте попробуем с вами разобраться. Во-первых, вы согласны с этим, что вот поколение нынешних детей, оно чем-то отличается от других поколений? Причем радикально. То есть можно сказать, что эти абсолютно другие.
Ну, давай так, а мы с кем сравниваем?
А, с любым, ну, с чем вам удобно.
Нынешние дети, это вот мы берем сегодняшних подростков, мы сравниваем их с подростками, например, возраста твоего брата, 22-летними. Или с тобой, 28-летними.
Уже и со мной, и с моим братом.
Ну, ты от своего брата отличаешься довольно здорово, мы с тобой много раз это обсуждали.
Да.
Да, ты и твой брат, или моя старшая дочь, они как-то несколько...
Да. Получается, я, мой брат и мой младший брат.
Да.
Потому что мой младший брат, ровесник твоей дочери.
Да. Да, так оно вот и выходит.
Да.
И вот, вот эти вот, которые ровесник моей дочери,
да.
Они другие в том плане, что они, во-первых, выросли с телефоном в руках.
Ага, да.
И это есть какая-то определенная особенность.
Вот смотрите, значит, есть установка. Нынешние подростки 14-15 лет, они добрее, чем мы с вами. И чем все предыдущие поколения, но немножечко тупенькие в образовании.
Зажравшиеся такая... тупенькие деточки, не имеющие никакого уважения к взрослым, не понимающие ценности мира. Очень душевные отморозки.
Вот, у нас
есть Юрий Константинович.
Есть точка, от которой мы будем с вами исходить. Что они, значит, очень добрые, но при этом немножко тупые с точки зрения учебы. Но это не важно, потому что невероятно душевные и очень ранимые.
Они потому и ранимые, что мы боимся их ранить. В этом проблема наша.
Это... отличительная черта современных детей. Или же она какая-то другая. Может быть, эту мы с вами надстроили. Потому что, на мой взгляд, вот эта ранимость, особенную чувствительность, это чушь полнейшая. Я соглашусь с тем, что у поколения есть отличительные друг от друга черты, но они не лежат в плоскости эти умные, эти тупые, эти очень добрые, а эти кровожадные суперзлыдни. Как показывает практика, любые дети кровожадные суперзлыдни.
Ну, факт.
Да, а среди них, это так было всю историю человечества, но среди них есть кто-то более чувствительный, кто-то менее чувствительный, кто-то ранимый, кто-то менее ранимый. Это не может быть характеристикой целого поколения.
Ну, давай так, смотри, если мы говорим о том, о детях, которые выращены нами,
да,
а еще в большей степени выращены осознанными нами, мы с тобой к осознанным родителям не очень, наверное, подходим. Ну, такие.
Очень
осознанный.
Я
имею в виду сейчас под осознанностью не то, что ты специально родил ребенка и прям хотел,
я не хочешь. Да. Я говорю, что как родитель.
Как родитель. Суперосознанный. Да, вообще. То есть ты отфильтруешь базар, когда разговариваешь с ребенком. Ты боишься ребенка ранить. Ты не говоришь, типа, да сколько можно, ты вечно бросаешь свой чертов портфель. Почему ты говоришь, что вечно? Я позавчера его один раз убрала за все 5 лет обучения в школе.
Сказать что-то неаккуратное и об этом скорее пожалеть, осознать, что ты сделал ошибку. Вот это, на мой взгляд, осознанность.
Я постоянно жалею о том, что я говорю.
Ну, это осознанность. А если ты
офигеть, осознанность. Потом прихожу на следующий день в эфир, опять говорю.
Вкинула ей про портфель и забила на это. Ну, вкинула и вкинула. Что хочу, то и говорю. Вот это вот неосознанность. Ну, это мы сейчас куда-то с тобой уйдем немножко в другую сторону. Ну,
это чего? Не ранимость и доброта, а инфантилизм, пишет нам Владимир В. Нет, как будто бы мы сами своей вот этой вот осознанностью, что мы гладим их по шерстке, охраняем их личное пространство, сидим здесь, думаем, можем мы влезть им в телефон или не можем,
да,
а вот как же.
Согласен с тобой.
Вот это все, это мы выращиваем из них больше подснежники, больше снежинки. Снежинки же это сейчас называется, да?
Пориджи.
Пориджи. Мы, ну, это наша
рукотворная. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Ты взяла?
Нет, не взяла? Нет, да. В такой логике у нас все поколения душевные. Спроси кого-нибудь на улице, хоть Васе 30 лет, хоть Валеру 40, да хоть Петровичу 55, когда там Суворов Альп переходил. Прям сразу никто не ответит. Ой, а что случилось? Это не я. И не ты.
Ну, не я.
Никто из нас не виноват.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы снежинки.
Доброе утро, Евгений. Доброе утро, Георгий.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, подростки, дело такое. Я вот, дочка у меня 15-й год. Вчера вот на концерт ее отпустил, забирал. Какой-то там ходила непонятная. Еще хочу сказать, что я у них, да, я согласен с Евгением. У них есть такое вот, что они все запоминают. Не дай бог тебя стукнется. Они сразу же гостях видят. Свои не видят. Но я... когда она там был случай на учителя наехала, типа, вот учитель к ней придирается. Я ей просто объяснил, что ты пойми, ты в этом мире тебя мама примет любой. Тебе мир этот ничем не обязан. И людей будет полно не очень хороших, от которых будет зависеть учитель, работодатель, еще кто-то. Они не должны тебя любить.
Ну да.
Не должны тебе ничего.
Да, но они это не совсем понимают.
Они этого не понимают. Они считают, что если они кому-то хорошо, и он должен хорошо.
Нет, они не собираются быть кому-то хорошо. Они просто считают, что по факту, по дефолту, к ним должно быть хорошо.
Мир должен им.
Да, Мир должен им.
Просто потому что, да, да. Спасибо, интересно. Слушай,
но и 22-летние такие же. Я сейчас вспоминаю Настю,
которая... 22-летняя, это вообще самая большая проблема.
Да, которая в свое время, учась в 11 классе, на любое свое высказывание, на любое, типа, Настя, ты помоешь посуду? Все, я начинаю злиться. И в какой-то момент, когда она 15 раз за неделю это сказала, я сказала, и что дальше? Угу. Начинаешь ты злиться. Ну и что мы теперь должны сделать, спрашивается.
Но,
злись и мой посуду, что можно сказать.
Мой тезис, знаешь, какой будет?
Ну?
Я допускаю какие-то фундаментальные различия в некоторых, то есть какие-то общие точки у людей одного возраста, но я не допускаю категории «хорошо-плохо». Мне кажется, вот этого нету. Это просто есть.
Конечно, а ты это не можешь здесь... Ну, как ты можешь это оценить? Ранимость — это хорошо или плохо?
Вообще, мы можем это оценить со своей точки зрения. То есть вот для нас это может быть и плохо. А для них это просто данность. То есть это как конфликт будет поколений, но ни в коем случае не истина в последней инстанции, как характеристика. Вот эти лучше, чем мы, а эти хуже, чем мы. Ну, как показывает история человечества, нету лучших или худших поколений.
Все всегда плюс-минус одинаково все плохие.
Да, плюс-минус одинаковые. Есть люди ужасные, есть люди великолепные, есть люди невероятно интеллектуальные гении, а есть идиоты законченные. И причем во всех областях всегда. И везде, в любое время. А так, да, они очень сильно отличаются, наверняка, в каких-то нюансах.
Вот 420-й полагает, что они злее, чем наше поколение, но образованнее, чем мы. А Даниил пишет, что поколение, которое страну развалило, вообще не может рассуждать об уровне интеллекта молодого поколения. Сами от телевизора воду заряжали и в МММ вкладывались. И теперь какие-то оценки дают.
Обожаю про воду. Как же часто вспоминают заряжание воды?
Потому что такое явление... Очень клевое, очень масштабное. Правда, знаешь что? Ну, потом мы будем, нам точнее, будут вспоминать марафон желаний.
Вот именно, я только хотел сказать. А сейчас сходят на бизнес-тренинги, понимаете? То есть не сильно это умнее.
Не, все то же самое.
Все то же самое, да.
А до заряжания воды был этот, как его? Господи, медиум. Вольф Мессинг.
Был такой, про него даже сериал есть.
Да, который ездил там с своим концертом по всей стране.
Это настоящий.
Ну, естественно.
Вот это не надо. Больше Мессинг настоящий. Я сериал смотрел. Да, а по поводу Суворова, ну, много кто, я думаю, ну, то есть про Суворова ни одно из поколений, вот, на скидку. Кто-нибудь скажет здесь Суворов? Когда это было-то? Ну, никто не скажет.
Было.
Я вроде как помню. Но я не уверен.
Ну, понимаешь.
Ну, Альпы, вот эта вся история. Ну, это какой-то 70... 8-й.
1900, я надеюсь.
1700.
Это да, так, на всякий случай.
1700.
Это знаешь, да, вот это?
1700, не 1700. 1700.
Да.
1790. Ну, короче.
Короче, тогда, все, тогда, да, ребята.
Виталий
мы
Филипп,
все поняли.
Скажите, ну, Виталий тоже, Филипп кажется, сейчас, да. По ходу Суворова и по дате, это вообще не показатель. Хватит, что мы все время датами-то тоже пытаемся все измерить? Знает ли человек ту или иную дату? Не про дату.
Ну, правда. Хотя, ты знаешь, тоже может быть в каком-то смысле для кого-то. Это маркировка. Ну, хоть примерно ты должен представлять себе.
Ты должен...
Примерно вот мы представляем.
Мне кажется, ты должен примерно представлять хотя бы какой-то порядок. Ну, то есть ты должен понимать, например, кто правил Россией тогда-то, кто правил Россией тогда-то, какой был правитель здесь, какой был правитель тут, когда определенная война была. Ну, хотя бы вот какие-то такие вещи ты должен понимать. Ну, то есть ты должен понимать, что там, я не знаю, Великая Отечественная война, это было...
Не в 15 веке.
Не в 15 веке, да, не при Рюриковичах. Ну, это я очень утрирую, но просто чтобы было понимание. А про даты? У меня, например, очень плохо с датами. Я цифры запоминаю
плохо. Я тоже всегда плохо запоминал цифры.
Да, но... поэтому мне не кажется, что это должно быть каким-то маркером определения, эти люди хорошо учатся или плохо учатся. А у нас что?
А Евгений считает, что это красивое оправдание собственной безграмотности и невежества. Я при этом могу, например, блистательно совершенно выдать...
Виталий Филипп сказал, 1799, ну, пожалуйста, получается, я...
На 20 лет немножко, но почти,
плюс-минус,
ты был близок.
Да. Но... Почему на 20 лет?
Ты там что-то про 78 говорил.
Про 78 я говорил?
А, ну, хорошо, не важно, слушай, ты все равно ты молодец.
Не, ну...
Я считаю.
Ну, это вот тогда то, о чем я говорил, тогда я вообще прям попал в точку. Вот,
да.
Ну, это, я, получается, про самого себя говорю.
Да, да, ты клёвый, да.
Оправдание своего, значит, невежества. Может быть. Но у нас что, в новых поколениях отличники перевелись? Больше никто не учится на пятерке.
Никто не побеждает в математической олимпиаде, да, например,
никто,
какой-нибудь.
Никто нам не скажет эту дату, например, точно. Но этот же человек, который...
А еще нельзя все знать. Да.
Все знать нам... реально не знаю. Нельзя все знать, да.
Но такой Вассерман откуда-то вылезает, да?
Я уверяю, что человек, который вам назовет дату всех этих альпийских походов Суворова, вполне может этот же человек не знать таблицу умножения.
Или таблицу Менделеева.
Таблицу Менделеева вообще с вероятностью 90%.
Слушай, таблицу Менделеева.
А человек, или может даже вообще вот он знает дату, он знает, что это был там поход Суворова, но он вообще ничего не знает. Ни про Суворова, ни про... Вот он да. ни в каких... В реальной истории, например, вообще не разбирается. Знает только дату, потому что у него отлично получается соотносить имена и даты, например, события. Но к чему это было приурочено, что... Когда... Нет, ничего не знает. Это тоже всегда... Это относительная очень штука, вот эти знания. Тяжело их проверить.
Ты видел, что Тина Канделаки перезапустила свое шоу, которое раньше было типа да. «Самый умный», да, а да, сейчас да. оно как называется «Умнее всех», по-моему.
Что-то такое.
Я его рекламу видел. Я его посмотрела. Я была на даче на прошлой неделе,
и чё?
По-моему, или когда-то там, и смотрела телевизор. Когда, когда мне попадается телевизор, я не могу, все, я теряю волю, и как слон за дудочкой.
Хорошо, да.
Да. Вот, и я как слон за дудочкой смотрела вот эту вот потрясающую передачу к вопросу о детях, которые ничего не знают. Прям клево. Я подумала, что нужно включить это шоу ребенку своему, может быть, как-то это ее заставит чего-нибудь делать. Хотя, опять-таки, знаешь, тоже очень хорошо ты видишь разницу.
Слушай, вот, кстати, вам про поколенческие истории. Есть ощущение, что всегда было такое, вот сколько существует телевидение, всегда было шоу, которое родители включали, чтобы хоть это заставило их детей учиться.
Конечно, всегда.
То есть, мне кажется, вот даже Тина Канделаки на своих этих программах, которые по-разному теперь называются, несколько поколений вот так вот у телеэкранов и собрала, чтобы заставить их хоть чему-то учиться. И, кстати, открою вам секрет, это не помогает. Так не работает. Это развлекательный контент. Не помогает.
Очень жалко. Причем, знаешь, он развлекательный для взрослых, потому что мы сидим с мужем вдвоем вот такие, типа, и отвечаем на эти вопросы.
Конечно.
И говорю, что, слава богу, еще не все потеряно. Он говорит, да, вроде нормально.
Никого это еще никогда не заставило учиться. Это развлекаловка. Но все включают.
Меня так включили, что где, когда, и до сих пор смотрю, пишет.
Вот, Василий. Вот, да. Это магия телевидения. Слушайте, да вы просто... Вы же вроде профессиональные люди.
А это же не имеет никакого значения.
Значит, нет никакой разницы между поколениями.
Все одинаковые. Да, однозначно.
Но все одинаковые, но при этом все разные.
С ребенком играю, знаешь, какую игру сейчас? Когда надо с ней пообщаться немножечко. Мы называем, выбираем какую-нибудь букву, такую не очень, на которой не очень много слов. Знаешь, которая в словарной статье будет...
Да, и краткая.
Ну, кстати, ну и краткая, это что-то совсем перебор. Ну, типа... Там, F, например, или H,
да.
или C, ну, что-то вот такое.
H и... опасное. Рано или поздно подойдет словарный запас к точке невозврата, конечно, да, в игре с дочерью.
Давай я тебе так скажу, что в этом... Это первое слово, потому что когда ты выбираешь букву H, сразу начинаешь хихикать. Как бы все понятно сразу становится. Но и...
Хрестоматийный, потому что у тебя сразу...
Да, разумеется.
Да. Мне так веселило всегда это слово.
Хрестоматин.
Хрестомати, да.
Христианство.
Вот это сейчас было.
Что-то в этом духе.
Да.
Да. И тут у нас были слова на букву Г, тоже можно посмеяться сейчас.
Это твои
любимые шутки.
Хорошая.
Она выдала готику внезапно, после чего мы смотрели с ней образцы пламенеющей готики в Западной Европе, типа Миланского собора, например. Да. Вот почему-то я подумала. Готика и было... А, и второе слово, которым она меня тоже удивила, это было слово гуманность. Вот. Это как раз, когда нам кажется, что они совсем тупые и ничего не знают, и сидят в своих тиктоках, потом они выдают готику и гуманность. Думаешь, слушайте, ну перестаньте. Ну, то есть, как будто ничего, нормально.
Не причем, тупые, короче.
Да, причем на вопрос, что такое гуманность, она смогла ответить. Вот это меня совсем, конечно, выбило, и опять, значит, родительская слеза покатилась по моей толстой щеке.
А там кино посмотреть, книгу почитать, чай попить. Таких развлечений в вашей семье нету, да? Надо обязательно сидеть и дискутировать с 13-летней, или сколько там, 10-летней дочерью.
О гуманности.
О гуманности, да? Вот такое, настолько мизинец оттопырили вы там напротив плаката.
И смесителя.
Да, правильно сказал Виталий Филий, вот, вот либо все то, о чем мы описывали, эти люди, которые не знают даты или знают, но не могут что-то другое, и знают, как описать, что такое готика и гуманность, либо, конечно, лютейшее душнило.
Ну, перестань, слушай, это не единственный все-таки процесс моей жизни.
А вы при свечах, надеюсь, это делали, нет, сидели? Вот,
конечно.
Готику-то обсуждали.
Конечно, я же люблю живой огонь, ты знаешь.
Ну да, и на электричестве тоже экономить-то надо.
Ты знаешь, между прочим, так тебе скажу, что свечки жечь подороже выйдет.
Да?
Ну, конечно, они же денег стоят.
Ну, а если сам?
Сам?
Из свечки чего? Делать? Ну, я уж не знаю. Вы там сидите в своей, значит, готической эпохе, очень гуманной свечи делаете. Еще делают свечи.
Готику надо, знаю, обсуждать, видите, в жабо, пишет нам Виталий Филипп.
Да, может быть. Вот эти я не знаю, что делают свечи. Ну,
вообще из воска.
Да, ну его
так. Это надо пчел же завести тогда.
А, это из пчел?
Ну, пчелиный воск. В 4-й класс пойдем мы сейчас с Георгием Бабаяном.
И Евгением Фоминой.
Пока.
Счастливо.